Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. И здесь, в этой студии, приветствуем вас. Мы, я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
И мы с удовольствием представляем нашего гостя. В ближайший час эту часть «Светлого вечера» здесь вместе с нами и вместе с вами проведет священник Стахий Колотвин, клирик храма святителя Николая в Тушине. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Стахий, хотелось сегодня поговорить на такую тему, на которую вообще люди склонны беседовать долго, со вкусом, в любое время дня и ночи. Это про финансы. Что я имею в виду? Ну, все мы знаем, что цены, они как-то имеют такую странную особенность. Они все время растут и практически никогда не понижаются. Но когда они растут у нас в магазине, где мы покупаем еду, мы можем купить какие-нибудь товары подешевле, если у нас не хватает. А вот когда мы приходим в храм и вдруг с печалью для себя видим, что та треба, за которую мы там 2 недели назад платили определенную сумму, вдруг стоит дороже, многих это повергает в состояние шока, уныния, осуждения и вообще будет самые малоподходящие для храма Божия настроения и мысли, и чувства.
Но... А здесь, знаете, Марин, простите, пожалуйста, что я вас перебиваю, ведь две таких есть, мне кажется, стороны, о которых можно сегодня поговорить. Первое, это меня недавно спросили, часто ведь, когда узнают, что ты там имеешь отношение к церкви, спрашивают, или что-то спрашивают, уточняют, или возмущаются, очень часто возмущаются, а вот у вас в храмах такое дорогое крещение, там, или у вас в храмах такое дорогое венчание. Почему так? Вы что, не понимаете, что люди к вам приходят? А вот в соседнем храме, между прочим, вот была в соседнем храме, там гораздо дешевле. И очень... Ты прекрасно понимаешь, с одной стороны, праведный гнев, с другой стороны, я вспоминаю покойного уже отца Дмитрия Смирнова, который, ну, в своей такой эпатажной несколько манере говорил, что, когда ему задавали этот же вопрос, он говорит, дорогие мои, мы вообще-то крестим, венчаем, отпеваем абсолютно бесплатно своих членов церкви, то есть тех людей, которых мы должны крестить, венчать, отпевать. Но если вы приходите со стороны, то мы с вами вступаем в взаимоотношения, там, услуга, оказанная услуга, запрос на услугу, оказанная услуга. И вот здесь, конечно, ну, мы за ваш счет живем, так уж вы и будьте к этому благодушны.
Ну, насчет благодушных я не знаю. Тут и люди церковные, и люди, которые случайно заходят в храм, все равно эту тему обсуждают, но мне кажется, что очень часто негативные эмоции вызывают какие-то вещи, которые просто люди не понимают. Начнем с того, что часто говорят, вот как хорошо, когда вот в Писании написано, что десятина, вот за счет десятины церковь существует. Но, во-первых, про десятину написано в Ветхом Завете. И хорошо бы вообще-то объяснить, что это за десятина и почему в Новом Завете ее нет.
Да, в Новом Завете у нас, наоборот, указание апостола Иакова «даром приняли». Даром подавайте, и это напоминание слов Христа, который сам своим ученикам и апостолам это говорит. То есть вот это тоже место, которое не просто как-то по ходу сказано в Священном Писании, но мы видим, что оно звучит и в словах евангельских, и в словах апостольских. Конечно, в данном случае нужно проблему смотреть с двух сторон. И со стороны приходского, можно сказать, наполнения бюджета какого-то, внутренней финансовой структуры церкви и так далее, и со стороны, наоборот, людей, которые приходят. Почему нам приходится смотреть разделенно? Любое разделение – это следствие греха. Да? Господь говорит, будьте едины, как я с Отцем. Если человек находится с кем-то в единстве, он совершенно не разделяет ни доходы, ни расходы. То есть вот у тебя есть ребенок, и все твои доходы – это и доходы твоего ребенка, и расходы – это тоже расходы твои собственные. Ты не делишь их как-то, вот некий семейный бюджет. При этом смотрим дальше, там у мужа, у жены тоже уже, в зависимости от доверия, может быть и разный семейный бюджет. И тоже это отнюдь не всегда бывает просто, и разногласия бывают, и недопонимания, и обиды. То есть уже даже видим там, где Господь безусловную любовь как к ребенку не дает, да, то уже даже между мужем и женой начинается нестроение. Тоже, если друзья берут и какое-то общее застолье, то тоже уже никто не думает, ой, я заказал что-то там одной стоимости, что-то другое. Но как только начинается разделение, да, уже начинается как-то распределить. Это мне, это тебе, это ты должен, это я должен, это мне нужно, это мне не нужно. Вот если мы посмотрим точно так же и на то, что нам говорит Господь, Он говорит, я пришел закон не нарушить, а исполнить. Ветхозаветный закон дает заповедь о десятине. Десятую часть надо отдавать на содержание церкви. Содержание церкви ветхозаветной, если мы смотрим, ветхозаветная церковь – это как маленькая такая структура, маленький единый народ, избранный Богом для того, чтобы подготовить пришествие Христа. И видим, что это одно из колен, одно из племен израильских, колено Левина, которое несет служение в храме Божием, которое несет служение религиозное. В это колено Левина входят не только священники. Да, священники – это наследники по мужской линии рода Ааронова, брата пророка Моисея, от которого пошло все ветхозаветное священство. И вот и просто сотрудники, можно сказать, храма, и члены их семей, и священники, они получают содержание, не имея никакого обладания. У них нету своей области в земле обетованной, у них нету каких-то своих там полей, лесов, у них нету торговых путей, но вот их содержат все остальные колена Израилевы. И дается четкая структура, да, вот одна десятая часть. Причем, насколько она понималась, мы видим по-разному, потому что мы видим уже в Новом Завете, когда фарисей в притче о мытаре фарисея у Христа, он хвалится тем, что он дает десятину вообще всего, не только с денежного дохода, но и даже у него мята выросла, а надо понимать, чем южнее там мята растет, не на грядках, она может расти просто за забором, как некий сорняк почти что. И вот что даже с мяты фарисей дает десятую часть. И он этим хвалится, и тоже это некоторое достижение, что не то, что вот лукаво, дай-ка я здесь учту, что нет, это еще не прибыль, это еще не доход, чистая прибыль, нечистая, вот я десятину выделю. Конечно, была и у ветхозаветных людей, которые старались эту заповедь выполнять, тоже возможность как-то уклониться больше или меньше от этого соблюдения десятины. Более того, мы видим, что несмотря на соблюдение этой заповеди десятины, в Иерусалимском храме все равно шел вот этот денежный оборот. Господь, когда приходит, вход Господень в Иерусалим, входит в Иерусалимский храм, и вот эти столы миновщиков, продажи скота, которые в жертву приносятся. Вот вроде есть десятина, вот вроде люди жертвуют, а вот еще какая-то торговля. Тоже она нарастает, и Господь говорит ее убирать. Смотрим мы наоборот, на что же происходит, какое событие в христианстве. Господь собирает учеников, и ученики ходят, тоже им что-то жертвуют, тоже их сопровождают благочестивые женщины, жены мироносицы, будущие на тот еще момент, которые, можно сказать, действуют, работают волонтерами, как бы сейчас сказали. Вот и в наши дни тоже на приходах многое держится не потому, что есть оплачиваемый сотрудник, а потому что есть человек, который какую-то часть своего времени, своей жизни посвящает, чтобы храму помочь. Прийти что-то привинтить, подкрутить, прийти просто помыть, почистить и не получать никакой зарплаты. Да, он не жертвует никаких средств, но жертвует в такое время. И это не воспринимается как некоторая обязанность, а воспринимается как некоторое общее дело. Дальше мы смотрим, Господь возносится на небеса, и вокруг апостолов как собираются люди? Такой настоящий, в кавычках, христианский коммунизм, что все люди отдают полностью все свое имущество апостолам, да, и христианская община живет полностью одной большой семьей. Но мы видим, что за рамками Иерусалимской вот этой христианской общины сразу начинаются проблемы. Потому что апостол Павел, когда ходит и проповедует, ему приходится уже для содержания этой иерусалимской общины постоянно просить. Да, друзья, давайте, я сам вот хоть и вынужден, чтобы не послужить к вашему осуждению и работать, делаю палатки, чтобы вы меня не осудили, но вот я должен собрать, чтобы иерусалимскую общину, которая уже в условиях гонений, гонений со стороны иудеев существует, чтобы ее денежно поддержать. То есть вот это идеальное единство Христа, апостолов и вокруг жен мироносицы, это идеальное единство первой христианской общины, оно как некий только прообраз Царствия Небесного, где вот действительно все общее, все всем хватает, и во главе этого Христос, и все любовью объединены. А проблемы начинаются почти сразу. Апостольский век еще не заканчивается, и мы видим, как люди собираются на общую трапезу, да, которая потом завершится божественной Евхаристией. Нам сейчас привычнее, что с утра литургия, а потом уже идешь на обед. А так-то было наоборот. Люди сначала уже по окончании рабочего дня ужинали, а потом, под конец, когда уже вся пища позади, уже совершали евхаристическую молитву и вкушали тело и крови Христовой, которые Духом Святым Господь нам из хлеба и вина посылает. И вот мы видим проблема, в которой апостол Павел укоряет и говорит, что это абсолютно недопустимо, вроде все христиане. Но все равно пришли все христиане, да, удивительно, нигде ты не встретишь за одним столом, что сидят и какие-то простые мастеровые, и какие-то политические деятельности, и богачи, и рабы настоящие, да, которые вот просто какое-то свободное время после своей неоплачиваемой рабской работы тоже пришли и за одним столом оказались. И вот люди совершенно разных социальных слоев, и кажется, вот оно христианское единство, так нет его. Каждый, что принес, тот и ест. Принес какой-то огрызок хлеба раб, который ему вот кинули, да, он его принес, и он делится его с остальными. А пришел человек богатый, принес какие-то изысканные яства, ведь в церковь надо приложить самое лучшее, да, но он вкушает только это сам или делится, меняется тем же самым, только с теми же людьми своего социального статуса. Поэтому эта проблема, она вроде остается. Но недаром Господь не дает никаких дополнительных указаний, говорит, ну вот, давайте десятину дальше соблюдайте. На самом деле, заповедь десятины Господь ее исполнил, когда показал на своем примере, что когда абсолютно у тебя все общее с другим твоим ближним, тебе не нужно ему десятину отмерять. Как вот тоже уже вспоминали отца Дмитрия Смирнова, Царствие Небесное, как ему батюшка говорит, одна женщина, ну вот сколько там надо отдать десятину? Он говорит, а сколько там у тебя зарплат? 80 тысяч? Ну вот ты прям 80 тысяч отдавай. И она вот на него обиделась. И на самом деле отец Дмитрий Смирнов что тоже имел в виду? Что Господь, он не привязывает нас никаким формальным рамкам. Да, если фарисей в притче о мытаре фарисея, он показывает, я столько-то в день молюсь, я столько-то пощусь, да, и вот в этой же череде он и говорит про свою десятину денежную и вплоть до мяты со всех своих каких-то доходов. Точно так же и в Новом Завете Господь не ставит никаких рамок. Если ты достиг такого единства во Христе, то вообще ты не задумаешься над этим вопросом, ты вроде все даешь, но и все получаешь, ты находишься в некотором таком единстве. Проблема, однако, в том, что и христианской-то общины очень сложно увидеть. Когда ты приходишь в храм, то, да, может быть, очень большой, очень многолюдный, но все равно это приход. Люди пришли и ушли. Если это не община, то люди пришли, что-то принесли. Принесли не только там продукты на канон, принесли в основном заработанные на своей работе средства и тоже их вложили в приходской бюджет. И они потом ушли. И точно так же, когда они ушли, их забота о храме закончилась. Потому что уже как храм там будет платить зарплаты, как храм будет оплачивать коммунальные услуги, тоже уже непонятно. Это особенно хорошо видно даже вот самые большие многолюдные приходы, где тоже есть и воскресные школы, и кружки, и какая-то социальная деятельность. Все равно видишь вот эту сезонность. Вот появились люди, и много людей Великим постом на Пасху, и приходской бюджет наполняется запасом, какие-то излишки там есть. А потом, если городские храмы мы имеем в виду, а потом смотрим, а летом, наоборот, все разъехались, и абсолютно никто не вспоминает, да, там, как там храм дальше существует. А зато, наоборот, деревенские храмы, сельские, туда приехали горожане, приехали на дачи, и они запасаются на весь год какими-то средствами. Причем тоже за счет вот такого обмена. Да, вы пришли и получили некоторую услугу, возьмите ее, оплатите. Конечно, это идет в абсолютный разрез со словами Христа о благодати и ее передаче. Когда Господь говорит «даром приняли, даром подавайте», Он это говорит не только священникам, Он вообще это говорит всем своим ученикам. Да, он говорит, вы священники, вам дана благодать совершать крещение, совершать божественную Евхаристию, совершать исповедь, совершать венчание. Вы не можете за это взять и какие-то деньги потребовать у человека. Да, конечно, тут можно как-то оправдываться, говорить, там, ориентировочные суммы, или если вы не можете, то как-то можете меньше пожертвовать, но Господь такую планку дает. А в то же время Господь говорит, даром приняли, даром подавайте и приходящим мирянам. Говорит, ты пришел, ты не принял благодать священства. Вот батюшка, он принял еще благодать священства. А ты пришел, и ты принял тело и кровь Христовую, ты принял всю благодать вот здесь в храме, ты тоже должен не думать, что там платить по тариф, а ты должен даром подавать. Ты пришел и, не задумываясь ни о каких ценниках, просто должен думать, вот источник благодати, который, источник божества, который я здесь приобщаюсь. Я должен сделать все от меня возможное, чтобы этот источник был совершен, приукрашен, чтобы этот источник существовал, и я к нему мог приходить. На практике, конечно, если мы не можем ориентироваться на такую глубокую жертвенную христианскую любовь без остатка, то приходится нам уже съезжать на ветхозаветный уровень и вспоминать о той самой десятине.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня священник Стахий Колотвин, клирик храма святителя Николая в Тушине. Но, отец Стахий, ведь мы все равно приходим таким образом к вопросу, вы священник, вам же нужно что-то есть. Если даром получаете, даром отдавайте. Но хорошо, мы никоим образом не девальвируем эту заповедь. Мы пытаемся понять, а как же быть? У вас семья, у вас дети, вам в конце концов вы живете в большом городе. Вы точно так же ходите в магазин, покупаете те же самые продукты, что ваши прихожане, но они еще работают на обычной светской работе, получают фиксированную зарплату. А как вам-то быть, если вы даром берете, даром отдаете?
В том-то и дело, что я говорю, что эта же заповедь, она даром приняли, даром подавайте, относится точно так же и ко всем мирянам. Мирянин пришел, поручил даром благодать Божию, и он даром должен подать. Подать уже, что ему Господь дал. Что ему Господь дал? Ну, какую-то вот зарплату, аванс в конце месяца, основную часть зарплаты в начале следующего месяца, какую-то премию. Вот Господь тебе это тоже даровал, и ты это идешь и подаешь. И, соответственно, твоя забота о церкви, твоя забота о духовенстве, она не привязана к ритму торговли. Не то, что вот мне сегодня нужно поставить свечу побольше, значит, сегодня приход заработает больше. Мне сегодня нужно написать побольше имен напоминовений, еще кого-то меня попросил кто-то, значит, я напишу несколько там записок, и тоже за эти записки тоже какие-то там средства будут. Нет, это никак, конечно, не должно быть связано. Человек берет, и он живет в церкви, а церковь – это не элемент жизни, что вот у меня церковь занимает, ну, вот столько-то времени на утренней молитве, столько на вечерней. 30 секунд перед едой у меня там занимает, и столько-то там 20 секунд после еды молитвы, ну и, конечно, кусочек моих выходных уходит на то, что я тоже вроде христианин. Нет, я христианин всегда, и я знаю, что церковь живет всегда, и храмы стоят всегда, и священник, и его семья тоже всегда питается от жертвенника. Апостол Павел, вот эту фразу мы еще не вспоминали, тоже апостол Павел говорит, священник питается от жертвенника. Жертвенник, причем надо понимать, и по-церковно-славянски, и по-русски это слово, оно вполне перекликается с двумя значениями. Жертвенник – это, да, где приносится бескровная жертва, жертва тела и крови Христовой. Но и в то же время жертвенник – это и куда люди приносят и тоже некоторую свою жертву. Что уже, как апостол Павел говорит, ситуация вынужденная, когда священник работает на светской работе, она лишает возможности священнику оставшееся время во всей полноте посвятить уже священническому, собственно, служению. Конечно, наш мир не идеален, и мы знаем, что, наоборот, где-то это максимально возможная ситуация, например, на зарубежных приходах, где, может, община такая же маленькая, как деревенская, но если в деревенской еще люди, которые не являются членами общины, ну, как-то иногда зайдут, свечку поставят, а в зарубежном приходе нет, это вокруг иноконфессиональные или вообще другой религии люди живут, они, ну, ничего им тут не интересно, они не зайдут, и священник, правда, работает на светской работе и в воскресенье служит. Тоже это, конечно, ситуация не идеальная. Но если мы поговорим все-таки о том, к чему нам надо стремиться в соответствии со словами Священного Писания, со словами Христа, в соответствии со словами апостолов, то ситуация, конечно, должна быть такой. Священник не может взять и сказать, у меня сейчас моя какая-то обязанность, мои семейные там даже обязанности, светские обязанности, рабочие, вот у меня тут какая-то подработка. Нет, священник должен максимально всего себя отдавать служению своим ближним. Делу благовестия. Прежде всего, конечно, апостол Павел, он благовествует, и это его главное служение. Мы не видим, чтобы апостол Павел собирал какие-то пожертвования, потому что говорит, я вот к вам пришел и с вами вместе совершил Евхаристию. Или я крестил ваших детей, и поэтому вот вы мне должны что-то пожертвовать. Апостол Павел проповедует. Проповедует, и от этой проповеди живет и апостол Павел, и еще Иерусалимская церковь заодно содержится вся.
Но в то же время тот же апостол Павел вот в первом послании к Коринфянам пишет: «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволяет ему состояние». То есть практика Иерусалимской церкви первых вот лет апостольского века, она была только там и долго не удержалась. Поэтому жизнь есть жизнь, и тот же апостол Павел в сборах участвовал, и сам работал, и пожертвования принимал, и учил, и Тимофею писал, как это делать. Так что практика очень пестрая.
Да, а сразу мы видим, как вот эта практика с самого начала, вот как мы видим единство Христа, апостолов, мироносец, да, точно так же мы видим, как вот чем дальше от Христа, тем это все сложнее. Господь своим, вот когда во всей полноте Господь был рядом, то он освещал каждый уголок жизни своих учеников. Когда Господь уже вознесся на небеса, то, конечно, да, мы ждем его второго пришествия, да, Дух Святой, Утешитель. Ну, Утешитель, он утешает, что утешает, потому что вот, да, Христос, мы с ним соединились в Божественной Евхаристии, а потом пошли обратно в жестокий мир, где вот покупается, где продается, и, конечно, это тоже некоторая печаль. Поэтому, безусловно, что апостол Павел здесь и говорит, да, он говорит, что, да, надо отлагать. Надо, причем с этого надо начинать. Вот недаром первый день недели. Первый день недели — это не только что надо помнить, что у нас воскресенье первый день недели. Кстати, никак, при большевиках немножко поменялось сознание, уже воскресенье воспринимается как седьмой день недели. Нет, седьмой день недели — это день, в который Бог почил от своих трудов, день субботний, день покоя. А воскресенье — это, безусловно, и первый, и по символике восьмой день недели, день будущего века. И вот тут в данном случае не только речь о воскресении, а о том, что с этого надо начинать. Об этом мы и говорим, что если мы посмотрим на ветхозаветную десятину, это не остаток, что у тебя осталось после своих каких-то расходов. Нет, ты взял, получил какой-то доход, ты собрал урожай, да, это, возможно, там, ну, не денежные средства были, если мы возьмем 3000-летнюю давность, ты получил какую-то зарплату, и вот из этого ветхозаветный человек 1/10 несет. Апостол Павел не говорит, неси именно 1/10, он говорит, ты вот получил что-то для себя, для своей семьи, для своих нужд, сразу посмотри, что ты можешь направить на церковь. Что ты можешь вначале, вот, потому что если ты это будешь, наоборот, в конец месяца, когда у тебя деньги закончатся, ой, ну ничего не осталось, и у тебя будут расходы на церковь по остаточному принципу. Церковь, она не может быть по остаточному принципу. Я вот прожил день, и я по остаточному принципу помолился. Я вот у меня на этой неделе такие-то рабочие вещи, такой-то досуг, такие-то встречи, и я по остаточному принципу сходил в храм или не сходил. Нет. Христианин начитывает ровно наоборот. Я беру, и вот мне надо сходить в храм, мне надо помолиться, и уже, соответственно, я от этого буду рассчитывать, во сколько я стою в будний день, во сколько, какие я там планы по каким-то шопингу или по каким-то уже дружеским встречам у меня на день воскресный. Точно так же и с финансами апостол Павел призывает: «Ты с этого начни». Оцени свои возможности. Они из недели в неделю могут быть разные. Из месяца в месяц могут быть разные. Мы, в принципе, привыкли, поскольку уже большинство людей в современном мире — это люди, живущие на зарплату, более-менее фиксированную, куда меньше уже каких-то там частных предпринимателей, это все-таки такое же больше, что как-то вот все время одно и то же мы будем получать. Но тем проще. Тем проще, если ты привык какой-то вот, что да, фиксированная сумма есть, то и так ты в начале месяца уже знаешь про какие-то расходы. А если мы посмотрим, недаром, вот когда я предлагал эту тему, тоже я предлагал сравнивать заповедь о десятине и заповедь о заботе с церковью с благотворительностью. Если мы посмотрим на заповеди о благотворительности, то мы увидим, это совсем другие заповеди. Что заповедь от благотворительности – это тоже заповедь где-то жертвенная, где-то от избытка. Когда человек может помочь, потому что у него много чего осталось, или человек отрывает от себя и дает что-то необходимое от себя и тоже заботится о ближнем, который вот попросил, пройди со мной один стадий, а ты с ним идешь и все два. Но и заповедь о благотворительности – это заповедь, которая, ну, например, не входит в такую стартовую основу недели, от которой ты идешь. Церковный расход, расход на содержание церкви, он, конечно, с него начинается, должно, конечно, не начинается, а в таком идеальном призыве апостола Павла должно начинаться некоторое планирование. Ты взял, запланировал церковные расходы, ты запланировал семейные расходы, а это не значит, что церковные там, они самые большие, нет, тот самый минимум. А потом ты смотришь и думаешь, а в этом месяце я могу и нуждающимся ближним детские операции, волонтерские сборы и так далее направить деньги на благотворительность.
Напомним, друзья, что сегодня мы беседуем о церковной десятине, о том, как в церкви распределяются и могут распределяться, даже не в церкви, а в христианских общинах, то есть внутри церкви, конечно же, деньги, средства, на что и как их можно потратить, со священником Стахием Колтвиным, клириком храма святителя Николая в Тушине. Здесь также мы, ваши ведущие, Марина Борисова и я, Алексей Пичугин. Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».